Глава 1. Понятие об апологетике. Апологетика, от греческого апология, защита, оправдание, заступничество, речь, сказанная или написанная в защиту кого-либо. Апология омаи – защищаться, оправдываться, приводить, говорить что-либо в свою защиту. В общем смысле, это любая защита христианства от обвинений и критики со стороны его противников. В специальном – раздел богословия, имеющий целью такое раскрытие и обоснование истин христианской веры, которое должно дать ответ каждому вопрошающему, а также опровержение неверных религиозных, философских и иных мировоззренческих взглядов, противостоящих христианству. Апологетика как защита христианства существует с самого его начала и остается в этом качестве до настоящего времени. Как особый раздел богословия или как отдельная наука, апологетика появляется с развитием школьного богословского образования. На протяжении истории объемы содержания ее очень менялись, и она выступала под разными названиями. Апологетика христианства, естественное богословие, философская или основная догматика, умозрительное богословие, общее богословие, введение в богословие, основное богословие. Со второй половины XIX века из области апологетики постепенно выделяются в самостоятельные дисциплины история религий, библейская археология и текстология, библейская история, обличительное или сравнительное богословие. В XIX-XX веках в богословских школах на Западе и в России апологетика входит в курсы основного богословия или рассматривается как та же самая дисциплина. Реформированная в 1996 году учебная программа духовных школ Русской Православной Церкви рассматривает апологетику и основное богословие как два отдельных предмета. Апологетика при этом сохраняет свою специфику и ориентируется главным образом на защиту христианства от критики со стороны иных мировоззрений и систем мысли. В задачу же основного богословия входит рассмотрение и анализ главнейших христианских истин веры и жизни с позиции интеллектуальных, моральных, культурных и прочих общепризнанных норм и критериев. Параграф 1. Разделы апологетики. В апологетической науке можно выделить три основных раздела: богословский, историческо-философский и естественно-научный. Богословская апологетика. Предметом богословской апологетики являются преимущественно основные христианские истины веры и жизни. Однако, в отличие от догматического и нравственного богословия, рассмотрение и обоснование их дается, исходя не из авторитета священного писания и предания церкви, но главным образом с позиции интеллектуальных, моральных, культурных и прочих общепризнанных норм и критериев. Это обусловлено необходимостью раскрытия христианских истин человеку малоцерковному или неверующему, но ищущему, с тем, чтобы он получил оптимальную возможность принятия их в качестве основополагающих мировоззренческих принципов. Подобный подход является и защитой основных ценностей христианской религии перед лицом критики, и одновременно оптимальным условием конструктивного диалога с иными религиозными системами мысли. К области богословской апологетики относится рассмотрение вопросов догматических, понимание Бога, единотроичности Бога, Боговоплощения, спасения, воскресения, таинств и других. В их сопоставлении с нехристианскими аналогами других религий и религиозных течений. Теодицеи – согласование божественной любви и существование вечных мучений, происхождение зла, свободы личности и промысла Бога и других. Духовно-нравственных – понимание христианских основ духовной жизни в сравнении с неправославными. И некоторых других. В настоящее время тематика богословской апологетики отнесена к области основного богословия. Историческо-философская апологетика. Этот раздел апологетики охватывает очень широкий круг проблем исторического и, главным образом, философского характера. Исторический аспект включает в себя вопросы происхождения религии и ее видов, возникновения христианства, разных форм мистицизма и так далее, и понимание сущности этих явлений. Историческая тематика в апологетике возникла практически лишь с 18 столетия, когда деятели так называемой эпохи Просвещения и Великой Французской революции в своей борьбе с христианством дошли до отрицания историчности Христа и реальности событий, описываемых в новозаветных и других библейских книгах, так называемая мифологическая школа. Это и другие гипотезы происхождения христианства, новотюбингенской школы, политико-экономическая, синкретическая, определили содержание и характер многочисленных апологетических трудов. В настоящее время историческая тематика по-прежнему присутствует в большинстве учебных пособий по апологетике и основному богословию. Важной частью исторического аспекта апологетики являются вопросы критического анализа различных атеистических гипотез происхождения религии, изобретения религии, натуралистической, анимистической, социальной, антропотеистической и других, а также оценки воззрений некоторых наиболее известных мыслителей на религию, ее происхождение и место в жизни человека и общества. Философский аспект этого раздела апологетики своим предметом имеет прежде всего соответствующее раскрытие и обоснование тех положений христианской веры, которые являются общими или смежными с философией, и в этом качестве проблемными как для богословия, так и для философии, а также богословское осмысление и оценку многих вопросов онтологии, гносеологии, антропологии, эсхатологии. Понимание бытия или сущего, онтология, является ключевым как для христианства, так и для философии, поскольку определяет принципиальный взгляд на все прочие проблемы веры и знания. В христианской апологетике оно включает в себя круг вопросов, связанных с религиозно-философским осмыслением, учения о Боге и его бытии, бытии сверхчувственного мира, о творении, об отношении между Богом и миром и человеком. Постоянное внимание, начиная со времен схоластики и до настоящего времени, уделяется вопросу доказательств бытия Бога. Большое количество апологетических трудов посвящено анализу альтернативных точек зрения по вопросу понимания Бога и его отношения к миру, предлагаемых деизмом, дуализмом, монизмом, пантеизмом, политеизмом, теизмом и другими философскими и религиозно-философскими направлениями. Проблема познания и, в первую очередь, богопознания, его условий, критериев, целей и средств, гносеология, является центральной как для христианства, так и для философии. Она очень обширна и многогранна. В богословии эта проблема рассматривается неоднозначно, особенно со времени раскола XI века. Запад ее решение усматривает преимущественно в деятельности рацио, в то время как Восток, православие, в целостности познающего духа. Хомяков точно определил это расхождение, указав на главную ошибку западного мышления. Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством духа. Это же подчеркивал и Киреевский. Стремясь к истине умозрения, восточные мыслители заботятся прежде всего о правильности внутреннего состояния мыслящего духа. Западные – более внешней связи понятий. Восточные для достижения полноты истины ищут внутренней цельности разума, того, так сказать, средоточия умственных сил, где все отдельные деятельности духа сливаются в одно живое и высшее единство. Западные, напротив того, полагают, что достижение полной истины возможно и для разделившихся сил ума, самодвижно действующих в своей одинокой отдельности. Таким образом, истинное познание и познание истины православие видит только на пути богоуподобления, И основной вопрос философской и христианской гносеологии об истине и заблуждении прелести в нем решается через обращение не к рацио самому по себе, но к чистоте всего духовно-нравственного состояния познающего. Происхождение человека, понимание личности, души, духа, бессмертия, свободы, греха и добродетели, спасения и совершенства, святости, отношения к телу, смысл жизни и смерти, страданий и творчества. Вопросы антропологии, которые далеко не охватывают всего спектра этой части философской апологетики. Она является той областью, которая вместе с учением о Боге занимает центральное место в христианском богословии и вокруг которой постоянно ведутся основные мировоззренческие дискуссии. Вызывающей всегда повышенный интерес и множество вопросов является проблема эсхатологии. Она имеет несколько аспектов. Однако в области философской апологетики рассматриваются по преимуществу два. Первый из них удачно назван священником Павлом Флоренским «антиномией гиенны». Существо его кратко выразил протоиерей Сергей Булгаков. Итак, основной антиномический постулат эсхатологии заключается в том, что вечная жизнь, нетление и слава может совмещаться с вечной смертью и гибелью. То и другое, в разной мере, является включенным в бытие. Эта проблема является предметом рассмотрения с первых веков христианства и по настоящее время. Ориген, святитель Григорий Ниский, святый Иоанн Златоуст Исаак Сирин, священник Павел Флоренский, протоиерей Сергий Булгаков, протоиерей Туберовский, священник Жураковский, князь Трубецкой и многие другие отцы церкви, богословы и мыслители предлагали интересные и глубокие варианты ее решения. Второй аспект эсхатологической проблемы – конечная судьба этого мира. Этот аспект охватывает широкий круг вопросов и близко соприкасается с историософией, социологией, анализом научно-технического прогресса, развитием культуры и так далее. В настоящее время, в связи с нарастающим экологическим кризисом, активизацией процессов глобализации и расширяющимися возможностями тотального контроля за человеком и управления его поведением, он приобретает все большую актуальность. Особую психологическую напряженность и остроту этой проблеме придает вопрос об Антихристе и признаках его явления. Естественно-научная апологетика. Основная задача данного направления апологетики заключается в том, чтобы на основе наблюдаемой и познаваемой целесообразности устройства мира побудить человека к размышлению о ее первопричине. Фактически стержневой идеей естественно-научной апологетики является то, что традиционно именуется телеологическим доказательством бытия Божия. Главными вопросами здесь являются проблемы соотношения науки и религии, науки и атеизма. Истоками и основанием естественно-научной апологетики являются известные слова апостола Павла. «Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество – от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Послание к римлянам, глава 1, стихи 19 и 20. Апостол с некоторой предосудительностью пишет здесь о тех, кто, рассматривая и изучая мир, не видит в нем присутствия Бога. Отцы и учители церкви разных эпох также были убеждены, что наблюдение явлений природного мира и привлечение данных естественных наук в апологетических целях является и правомерным, и полезным, поскольку со своей стороны открывает человеку бытие Бога и многие его свойства. Преподобный Ефрем Сирин, например, писал, что видим в природе, тому учит и Писание. И природа, и Писание, если правильно будем вникать, показывают одно и то же. Об этом же говорят святитель Василий Великий и Григорий Ниский в своих шестодневах, преподобный Иоанн Дамаскин в точном изложении православной веры и многие другие. Один из русских святых, Тихон Задонский, пишет большое сочинение «Сокровище духовное от мира собираемое». Не менее важно и то, что, изучая мир, Бога увидела подавляющее число самых выдающихся ученых, естествоиспытателей всех времен и народов, включая и современную эпоху. Основную их мысль хорошо выразил Ломоносов. «Создатель дал роду человеческому две книги. Первая – видимый мир. Вторая книга – священное писание. Обе общие удостоверяют нас не токмо в бытии Божием, но и в несказанных нам его благодеяниях. Грех всевать между ними плевела и раздоры». Однако наряду с этой основной линией богословской и научной мысли, начиная с XVI-XVII веков и особенно в последующее время, в определенных общественных кругах все активнее развивается и широко пропагандируется мысль о саморазвитии мира, самовозникновении жизни и самого человека. Из этого истока родились псевдорелигиозные, атеистические и антирелигиозные настроения, целые философские системы. Отсюда вышла идея несовместимости и противоборства науки и религии, которая актуальна для естественно-научной апологетики до настоящего времени. Теперь, когда естественные науки убедительно свидетельствуют о том, что все уровни микро-, макро- и мега-мира – материальный, биологический, психический, нравственный и духовный – все вместе и каждый в отдельности настолько разумно организованы и так соотносятся между собой, что фактически не остается сомнений в антропном принципе устройства мира. Естественно-научная апологетика как никогда достигает своей цели, показывая, что наука и религия не только не враги, но каждый из них своими средствами открывает человеку существование высшего разума – Бога. Естественно-научная апологетика имеет едва ли не столько же аспектов, сколько естествознание насчитывает у себя отдельных наук. Однако некоторые из них имеют приоритетное значение. Обусловлено это тем, какое внимание уделяется той или иной науке атеистической критикой. Ими обычно являются антропология, психология, биология, космология. Основной проблемой дискуссии между религией и атеизмом, но не между религией и наукой, на пространстве этих наук является причина или источник, Бог или материя, возникновение Вселенной, происхождение жизни и человека. Апологетика таким образом ставит своей целью такое раскрытие и обоснование христианской веры, которое позволило бы каждому человеку, ищущему смысла жизни, увидеть, что христианство – это не слепая вера, но религия, действительно отвечающая основным жизненным запросам человеческого бытия. Этим объясняется и специфика данной богословской науки, заключающаяся прежде всего в том, что она обращается не только к Библии и святоотеческому учению, но и к нехристианской религиозной и философской мысли, к достижениям естественных и гуманитарных наук, к истории, искусству, культуре в целом. В то же время всегда актуальным остается предупреждение Господне. «Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 6. Это заповедь рассмотрительного отношения к проповеди, чтобы она не оказалась раздражающим вызовом для неподготовленных и духовно неспособных к ее восприятию. Апостол Павел наставляет своего ученика Тимофея и в его лице каждого христианина. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должен ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины?» Второе послание к Тимофею, глава 2, стихи с 23 по 25.